здравствуйте. С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Буланов. Как ни прискорбно, но вынужден констатировать, в 2022 мы взяли с собой все прошлогодние проблемы. И за первые две недели они только обострились. Пресловутый геополитический фактор заставляет инвесторов спасаться бегством с российского фондового и валютного рынка. Говорить в этих условиях про инвестиционный климат в стране как-то даже неловко. Рубль продолжает падать на фоне растущих цен на энергоносители. Это, в свою очередь, не дает надежды на то, что инфляция замедлится, как бы высоко не задрал Банк России учетную ставку. Коронавирус тоже победить не удалось. И хотя новая вспышка заболеваемости в России пока протекает без новых рекордов по смертности, что-то мне подсказывает, что так будет продолжаться недолго. Рост смертности всегда на неделю-две остается от начала очередной волны. Самое же неприятное в том, что омикрон чаще приводит к тяжелому течению болезни у детей и подростков, а их по-прежнему массово в России не прививают. Ну, так или иначе, но люди продолжают умирать, а границы все еще закрыты для трудовых мигрантов. И влияние демографического кризиса на российскую экономику уже просто невозможно игнорировать. Во всем этом я и собирался сегодня говорить. Напомню только про наш телеграм-канал «Бланк на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости, и начнем. Сегодня в программе.
Деньги и политика. От кого бегут инвесторы? Деньги и дети. Как выбраться из демографической ямы? Деньги на жизнь. Что дорожает сильнее и почему?
Начну по традиции с пары новостей. В пятницу, 14 января, компания App Annie обнародовала цифру, мимо которой я просто не мог спокойно пройти. Это сопоставимо. Российские пользователи за год потратили 120 миллиардов рублей в мобильных приложениях. Это сопоставимо с годовыми бюджетами пары субъектов федерации из Красного пояса. Основная масса денег пошла на игры. На втором месте стриминговые платформы, в том числе и стримы игр. Далее соцсети и покупка виртуальных артефактов, которые растут в цене, и их популярность растет тоже. В среднем каждый россиянин, включая стариков и младенцев, за год прошел 20 игр и потратил на это, опять же, в среднем 4 часа в день. Каждый день, без перерыва, на выходные и праздники. Всемирная организация здравоохранения официально признала болезнью так называемое игровое расстройство. Проще говоря, интернет-зависимость. В России они много говорят, но пока ничего не делают. Я не врач и не специалист по зависимостям. Поэтому о том, к чему все это может привести, судить не берусь. Но факт остается фактом. Налицо тенденция ухода в виртуальное пространство. Отчасти это следствие пандемии и связанных с ней карантинных ограничений. Лишившись путешествий, привычных развлечений, вроде похода в кино, театр или ближайший бар, в самом начале пандемии и вовсе полноценного живого общения, люди пошли в интернет. Да так там, похоже, и застряли. Это понятно. Окружающая действительность все менее психологически комфортна и безопасна. Хороших новостей в экономике крайне мало. Про российскую политику говорить нечего, там их просто не осталось вовсе. И к этому еще вернусь. А пока об одной неприятной тенденции, которая сопровождает стремительный уход россиян в цифровые джунгли. Вслед за добросовестными пользователями, которые ищут в интернете, кто удобство, кто развлечение, а кто и просто забытье, в сеть потянулись мошенники. И какие бы меры ни предпринимали банки, государства, интернет-платформы, масштабы бедствия постоянно растут. С подробностями Альбина Кириллова.
Еще одна новинка. Это мошеннические схемы с QR-кодом о вакцинации. Предлагают россиянам привязать свой QR-код о вакцинации к странице на портале госуслуг. Таким образом, получая доступ к их личным данным, они могут использовать данные с портала для оформления кредитов. А код из СМС требуется, чтобы попасть в личный кабинет жертвы на госуслугах. В Минцифры Российской Федерации заявили, что служба поддержки портала госуслуги уже проработала усиленную защиту аккаунтов россиян. Перед отправкой пользователям СМС для смены пароля портал запрашивает код, а после этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию, номер паспорта. Можно также указать секретное слово. Оно запрашивается перед вводом кода из СМС. Про мошенников, которые прикидываются службой безопасности Сбера, получили звонки уже все. Даже у кого не было счета в Сбербанке, на смену одному бренду мошенники выбрали второй и тоже немного государственный. На этот раз Газпром. Жулики звонят людям, представляются менеджерами Газпрома и рассказывают о проектах, которых часто кажется, даже и не существует. Объясняет подробно, как можно получать прибыль, опираясь на надежность бренда «Газпром». Первыми жертвами, конечно, пали пенсионеры по всей стране, но мошенники сделали нечто большее, чем колл-центр. Они стали создавать приложения с названиями «Газпром», «Инвестиции», «Выплаты населению», которые официально можно скачать из магазина Google Play. Например, рейтинги двух мошеннических мобильных приложений «Выплаты населению» и «Газпром инвестиции» в Google Play Store по России опережает крупнейшие банки. Они уже в первой десятке по скачиванию. Более 50 тысяч скачиваний. В отзывах о приложении люди уже делятся гневом, что приложение мошенническое, но многих это не смущает. Люди скачивают, вводят свои данные, номера карт, открывают доступ к телефону и паролям. В общем, буквально кладут в руки мошенникам свой телефон. Еще хуже дела обстоят с приложениями «Газпром» и их в магазине Google Play около сотни. И сам Google Play удалил только одно мошенническое приложение «Газпром инвестиции», которое входило в топ-10 самых скачиваемых в России. А все остальные до сих пор на месте, их можно скачать. Одна из самых популярных фейковых платформ является «Газпром Инвест». Они предлагают вам торговать газом, только сначала надо пополнить счет на $250, после чего вы якобы получаете доступ к системе и принимаете участие в торгах. Правда, никакого отношения это к реальным торгам не имеет. Схемы каждый раз адаптируются под доверчивых граждан, мутируют и размножаются. Единственный выход – это быть очень внимательным, смотреть, кто выпускает приложение. В конце концов, обратитесь лично в нужный для вас банк или компанию. Берегите свои деньги.
Тот факт, что мошенники часто маскируются под инвестиционные компании или брокерские конторы, меня совершенно не удивляет. Людей, готовых сыграть на чужом азарте или жадности, всегда было много. Я и сам 30 лет назад отнес свой приватизационный чек или попросту ваучер в чековый инвестиционный фонд. В 92-м году они плодились как кролики. Потом были финансовые пирамиды, дилинговые центры, часть которых тоже оказались так называемыми кухнями. На реальный рынок клиентов они не выводили и пользовались тем, что при огромном кредитном ключе абсолютное большинство клиентов деньги просто проигрывали. Если же кто-то случайно выигрывал, всегда возникали какие-то проблемы с выводом денег. Нынешние, насколько я понимаю, работают точно так же. Удивляет меня тот факт, что на подобного рода уловки до сих пор кто-то ловится. Причем даже те, кто когда-то был счастливым владельцем акций чековых фондов или билетов МММ. Впрочем, не буду никого осуждать. Лучше дам пару практических советов. Сегодня в России практически все крупные банки предоставляют брокерские услуги. Есть дюжина серьезных, работающих не первое десятилетие брокерских контор. Все они дают прямой выход на биржу. И лучше инвестировать через кого-то из них. Лично для меня возможностей, которые сегодня дает московская биржа, достаточно. Там, кстати, торгуются и бумаги иностранных компаний. А вот пытаться работать через иностранного брокера на западных площадках я бы сейчас не советовал. Выводить деньги из страны стало очень сложно. Вводить тоже сложно. Кроме того, практически все деньги российского происхождения для большинства серьезных западных финансовых институтов токсичны. А еще, ко всему прочему, на горизонте замаячила весьма недвусмысленная перспектива ужесточения международных санкций, в том числе и в отношении финансового сектора. Об этом сейчас и поговорим. Во второй половине минувшей недели руководство российского МИДа приложило недюжинные усилия для обвала рубля и российского фондового рынка. Началось все в четверг, 13 января. В 14 часов по московскому времени заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков пришел на канал RTVI, чтобы рассказать о состоявшихся в первой половине недели переговорах с представителями США и о консультациях с НАТО. В выражениях российский дипломат не стеснялся. Рябков назвал позицию Североатлантического альянса непробиваемой, вспомнил, что и Россия никогда не прогибалась под внешним давлением, а закончил тем, что оговорить с ними, с американцами, ни с европейскими союзниками больше как бы не о чем. Инвесторы решили, что переговоры сорваны окончательно и бесповоротно, и началась форменная паника. Доллар взлетел почти на 2 рубля. Индекс РТС только за первый час потерял 3%, а к концу торгов общие потери по сравнению с закрытием среды составили 6%. В пятницу утром все вроде немного успокоилось. К полудню доллар даже опустился ниже 6 рублей за доллар, а в некоторых бумагах и вовсе обозначился робкий рост. Но тут в дело вступила тяжелая артиллерия. На арену, точнее на пресс-конференцию, вышел сам министр иностранных дел Сергей Лавров и заявил буквально следующее, цитирую. «Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Но вы знаете, что мы долго запрягаем? Вот запрягали мы очень долго, и пора нам уже ехать». И следует ли удивляться, что для участников рынка эти слова стали красной линией, о которых так много говорил Сергей Лавров после этой своей фразы. Доллар в результате дорос до 77 рублей. Индекс РТС обновил минимум с мая прошлого года. Вообще с октября прошлого года, то есть с момента, когда к украинской границе начали стягивать российские войска, рубль потерял около 10%, а индекс РТС почти четверть. Нефть торгуется сейчас примерно там же, где и в октябре. На прошлой же неделе особенно досталось акциям крупных российских банков, потому что именно по ним сильнее всего ударят гипотетические международные санкции. С подробностями Артем Радыгин.
Высказаны определенные угрозы, как минимум предупреждение в наш адрес.
Замгоссекретаря США предупредила, что США разработали 18 стратегий противодействия России в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. Сенат США заявил, что если Россия еще сильнее обострит ситуацию на границе с Украиной, Путину лично запретят въезд в Америку, заморозят все его американские счета и арестуют имущество. Такие же санкции грозят председателю правительства Михаилу Мишустину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Министерства обороны Сергею Шойгу и всем, кто примет участие во вторжении в Украину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что такие действия будут равнозначны разрыву отношений.
Введение санкций против главы государства или против главы России, еще раз повторяю, это запредельная мера, и они не способствуют дальнейшим поискам взаимоприемлемых решений, они не способствуют формированию конструктивной атмосферы. Ну, оцениваем, конечно, появление подобных документов и такие заявления крайне негативно.
Также Сенат США добавил, что через 30 дней после начала открытой войны под санкции попадут Внешэкономбанк, Российский фонд прямых инвестиций и 10 государственных и негосударственных банков. Среди них Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк, Открытие и Промсвязьбанк. В условиях санкций должны пострадать в основном банки и предприятия с иностранными вкладчиками, потому что расплачиваться долларами будет проблематично. Но Центробанк и российские банки с 2018 года закупали доллары. Итого к декабрю 2021 года они накопили наличными более 230 миллиардов долларов. Месяцем ранее президент США Джо Байден по телефону сообщил Путину, что в случае его вторжения в Украину Россию отключат от международной банковской системы. Причем заблокируют не только SWIFT, но и заготовленную для такого сценария российскую систему передачи финансовых сообщений. Запуск газопровода «Северный поток-2» отменят, рубль перестанут конвертировать в другие валюты, а инвесторам запретят давать России деньги в долг.
Здравствуйте, Максим.
Добрый день, Артем.
На мой взгляд, эти санкции Путина абсолютно не пугают. Потому что, ну, я не думаю, что Путин поедет отдыхать в Майами или в Калифорнию. Для этого он в 2014 году отжал Крым, но на крайний случай у него есть дворец в Геленджике. А чем, на ваш взгляд, можно действительно напугать Путина, чтобы он одумался?
Спасибо, Артем. Сейчас попробую ответить на ваш вопрос. Ну, я думаю, что Путин действительно убежден как в собственной неуязвимости и безнаказанности, так и в том, что никаких новых санкций не последует. Во-первых, потому что он, это мое глубокое убеждение, никакого вторжения на территорию Украины не готовил и не готовит. Все эти дивизии на западных границах не более чем шантаж и параллельно самолюбование. Путин просто упивается собственной лихостью и непредсказуемостью, ну а заодно и тем эффектом, который оказывают его кульбиты на почтенную публику от Киева до Вашингтона. Это типичный стиль такого уличного хулигана. В приличном обществе так себя не ведут, а в питерских подворотнях сплошь и рядом. Во-вторых, Путин уверен, что нашел способ взять Европу за горло. На прошлой неделе американская администрация устроила встречу с представителями крупнейших международных нефтегазовых компаний. Ну, Роснефть с Газпромом по понятным причинам не пригласили, ну, потому что обсуждалась на этой встрече возможность заместить для Европы российские поставки энергоносителей. Но, как участники встречи не ломали головы, возможности таких в ближайшей перспективе они не увидели. На этом и строится вся путинская стратегия. Он убежден, что даже если дело дойдет до прямой военной конфронтации в Донецкой и Луганской областях, Украину принесут в жертву. На повторение полномасштабного энергетического кризиса, вроде того, что разразился в 70-х годах прошлого века после арабского нефтяного эмбарго, никто, ни США, ни уж тем более Европа, не решатся. Однако это, с позволения сказать, политика может привести к катастрофическим последствиям. Когда друг другу противостоят две армии, действуют не только политики, но и генералы, а еще и, это самое неприятное, тайные агенты. Ситуация накалилась до предела. С сказано уже столько, что любая искра может привести к пожару. Но если же начнутся боевые действия, будет уже совершенно неважно, чья именно спецоперация послужит их причиной. Но вот в любом случае окажется Путин. Именно его действия привели нас на порог войны. И хотя я по-прежнему расцениваю вооруженный конфликт на востоке Украины как крайне маловероятный сценарий, должен сказать, совсем исключать негативное развитие событий нельзя. Обсуждать, как и на ком скажется отразится новый пакет санкций, которыми грозит американская администрация, занятие довольно бессмысленное. Будут ли российские банки открывать счета в долларах и евро, пользоваться международными платежными системами, не заморозит ли их активы на корреспондентских счетах в США и Европе, знаешь, совершенно не важно, потому что экономики в ее привычном понимании ни в России, ни даже в Европе не останется. Ей на смену придет экономика военного времени с ее нормированным распределением, с лозунгом «все для фронта, все для победы». Институт собственности будет, если не окончательно подорван, то как минимум изрядно подточен. Государство получит чрезвычайные полномочия изымать и национализировать все, что ему потребуется. Ближайшим союзникам России, таким как Казахстан или Армения, придется сделать непростой выбор, по какую сторону от железного занавеса они хотят оказаться. И, несмотря на недавний рейд российских десантников в Алма-Ату и Нур-Султан, я бы не поручился за то, что даже президент Токаев захочет оказаться в одной лодке с Путиным. Последнему терять уже будет совсем нечего, ведь в случае поражения его будет ждать Гаага. Именно об этом говорит угроза ввести персональные санкции против всего руководства страны, включая и Путина. По большому счету, всю последнюю неделю американцы пытались донести до кремлевского обитателя простую и незамысловатую мысль. Боевые действия на востоке Украины, с чего бы они ни начались и в какой бы форме они не воевали те, кто будет противостоять регулярной украинской армии, автоматически прекращают любые дальнейшие переговоры и превращают Путина в военного преступника. Так что теперь он сам должен быть сильнее кого бы то ни было заинтересован в том, чтобы не допускать никаких провокаций. Ну, что касается пока еще базового сценария того, что предусматривает достижение хоть каких-то договоренностей и отвод российских войск к местам постоянной дислокации, даже в среднесрочной перспективе ничего хорошего я не вижу. Европа оказалась явно не готова к нынешнему политическому кризису, который сопровождается недвусмысленным энергетическим шантажом со стороны России. Но это означает только одно. Уже весной вся энергетическая, а заодно и промышленная политика европейских стран и Евросоюза в целом будет направлена на сокращение зависимости от поставок российского сырья. И пока Путин продолжает оставаться у власти, вероятность железного занавеса будет расти даже не с каждым годом, а с каждым месяцем. Слишком уж нервным для Европы оказался нынешний отопительный сезон. Еще одна причина, по которой Россия сейчас не может позволить себе никакой войны, ни большой, ни маленькой. И обозначить эту причину можно одним словом – демография. Население страны стареет и сокращается. На прошлой неделе компания «Финэкспертиза» опубликовала основанное на данных Росстата исследование по отечественному рынку труда. Только за прошлый год число работников в возрасте от 20 до 29 лет включительно уменьшилось на 460 тысяч человек. Кто-то мог бы мне на это возразить, что демографическая яма, в которую мы стремительно падаем, возникла не вчера и даже не год назад. Об этой проблеме говорят уже не первое десятилетие. И именно старение населения и сокращение численности молодых работников заставили Путина пойти на самую, пожалуй, непопулярную реформу за все годы его правления – повышение пенсионного возраста. Так что ни Грузии, ни Донбасса, ни Сирии мы себе позволить тоже не могли. Да, не могли. Но до начала пандемии проблемы на российском рынке труда в значительной степени сглаживались притоком трудовых мигрантов. И только в последние два года экономика по-настоящему столкнулась с демографическим кризисом. О том, как правительство пытается решить проблемы, расскажет Артем Радыгин.
Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства.
В 2021 году Россия потеряла 500 000 молодых специалистов. Чтобы компенсировать утечку кадров, Путин предлагает нарожать новых. Но по данным Росстата, к 2030 году трудоспособное население России сократится еще на 8 000 000 человек. Чтобы залатать демографическую пятую яму, власти с 2012 года запускали программы поддержки семьи. Материнский капитал за первого ребенка в 2022 году будет 525 тысяч рублей, за второго около 7 сотен. В 2021 году выплаты за детей индексировали почти на 4%, но инфляция в этом же году превысила 8%. Кроме этого, материнский капитал, кроме исключительных случаев, разрешают использовать только когда ребенку исполнится 3 года. То есть потратить его на содержание ребенка в первые годы его жизни не выйдет. С 2021 года Россия по распоряжению правительства официально взяла курс на снижение младенческой смертности. К 2025 году из 1000 младенцев умирать должно не больше 4,5. В 2019 году этот показатель был около 5,5. С 2020 из-за оптимизации медицины, по данным Росстата, смертность младенцев выросла в 2 раза, примерно до уровня Брунея. Концепция демографического развития предусматривает и борьбу с бесплодием, правда, почему-то только с женским. Эффективность этих мер
крайне мала,
потому что около половины россиян от 18 до 45 лет вообще не хотят заводить детей. Это данные Росстата. Сохранить население также пытаются снижением смертности. Профилактика заболеваний на производстве, программы активного долголетия и врачи на дом. К 2025 году все это обещают устроить не только в Москве, но и в регионах. Пока что 20% смертей в России от плохой экологии. В промышленных регионах, где запредельные уровни легочных и онкологических заболеваний, даже оперативное медицинское вмешательство редко спасает жизни.
Ежегодно фиксируется свыше 750 тысяч прерываний беременности. Из них только пятая часть по медицинским показаниям. Работа с такими женщинами, выявление причин, послуживших принятию решения о прерывании беременности, еще один резерв для повышения рождаемости.
Борьба с абортами и пропаганда так называемых традиционных ценностей тоже часть новой демографической политики России. В программе расписаны успехи государственного сайта для матерей. Его посещаемость, пишут чиновники, 5 миллионов в год. В то же время сайт по запросу «Где сделать аборт в Москве» в месяц собирает в 2 раза больше просмотров. Так что из борьбы за семью и материнство у России властей пока получается только пугать молодых людей однополыми семьями и новой этикой.
Они хотят легализовать в нашей стране эти 58 полов. Они рожать детей не могут. Они придут за нашими детьми.
Правда, эффект от такой пропаганды обратный. С каждым годом число выпускников вузов, которые уехали за границу, только растет. А в конце 2021 года из России начали активно уезжать и медийные личности. Главное их опасение – сесть в тюрьму за свободу слова. Потому что в России борьба за традиционные ценности и здоровый образ жизни превратилась в абсурдную охоту на ведьм.
Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Привлекает в свой сфер общения огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим от страха, рассуждаем, что это высшая ценность, и права человека нарушать нельзя.
Последним шансом стабилизировать демографию в постковидные годы были мигранты. В России даже утвердили упрощенные схемы для рабочих из Средней Азии. Лишь бы они только приезжали, а стройки не простаивали. Но на деле мигрантов в России по-прежнему кошмарят полицейские и чиновники. По словам правозащитника Дилшота Туичиева из правозащитной организации Тонг Джихани, Россия, цитата, «очень невыгодная, неблагодарная и неблагоприятная для мигрантов страна». Поэтому за последние 2 года из России уехало около 40% трудовых мигрантов.
Простите, Артем, вы позволите личный вопрос?
Да, конечно.
Насколько я понимаю, своих детей у вас пока нет. Вот вы сейчас говорили о том, что около половины россиян в возрасте от 18 до 45 лет не планируют заводить детей. А сами вы что по этому поводу думаете?
Я думаю, что если я когда-то соберусь заводить детей, то это будет точно не в России. По той причине, что в России я никогда не уверен в завтрашнем дне. Все, в чем я уверен в России, это то, что завтра цены вырастут, рубль подешевеет, а кого-то из моих коллег опять признают иноагентом. И вообще вся эта демографическая политика российская, мне кажется, очень дырявой. Ну, допустим, например, то, что они лечат только женщин от бесплодия. А вот, к примеру, Американский центр контроля за заболеваниями проводил исследование на эту тему. И тут не нужно говорить, что вот мы русские, у нас особый путь, к нам это не относится. Нет, биология не играет ни в какие идеологические игры. Так вот, результат американского исследования заключался в том, что от 50 до 70% в парах, которые не могли завести ребенка, проблема была как раз-таки из-за мужского бесплодия. Но это не единственная так называемая дыра в демографической политике. На мой взгляд, невозможно такими полумерами привлечь разумных людей к деторождению. А если заставлять людей рожать детей, к чему это сейчас, на мой взгляд, движется в России, и тем более рожать в нищете, то не приведет ли это к тому, что через пару десятков лет Россия превратится в новую Африку?
Спасибо, Артем, за ваш вопрос. Думаю, что в Африку Россия не превратится и за сотни лет, но я понял, что вы имели в виду. С точки зрения демографии, скорее уж, африканские страны, там будут сокращаться рождаемость, и они будут приближаться к тому, что сейчас происходит в России. Но мысль ваша мне понятна. Я разделяю точку зрения о том, что материальное стимулирование деторождения в его нынешнем виде чревато серьезными проблемами. Все эти материнские капиталы и детские пособия, они привлекательны для, скажем так, маргиналов. Уже семьи со средним достатком прекрасно отдают себе отчет в том, что даже вырастить ребенка на эти деньги невозможно, не говоря уже о том, чтобы жить на них самому. И дело не только в еде, одежде, игрушках и всем прочем, что нужно для ребенка. Состояние российской медицины таково, что без частных врачей обойтись сейчас уже довольно сложно. А уж про то, что в последние годы происходит с образованием, особенно в гуманитарной сфере, даже думать не хочется. И я говорю со знанием дела. У меня у самого дети, причем не один. Что же до рецепта, если не окончательно решить демографическую проблему, то хотя бы ее сгладить, он прост. Нужно, чтобы люди захотели жить и рожать детей именно в России. В стране, где есть перспективы, а не в государстве с непредсказуемым прошлым и еще более непредсказуемым будущим, которое она сейчас является. На этом, к сожалению, насколько я понимаю, наше время закончилось. Подошло к концу. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.